Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российская делегация лишена права голоса в парламентской ассамблее Совета Европы. Сколь глубоким окажется кризис в отношениях Москвы и Западной Европы? Беспорядки в восточных областях Украины продолжаются. Какую роль играют в автономистском движении региональные элиты? Министерство образования России меняет принципы единого государственного экзамена. Почему? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за лишение российской делегации права голоса до конца года, лишив ее также права участвовать в деятельности рабочих органов ПАСЕ. Накануне стало известно о том, что российская делегация покидает сессию в знак протеста и оставляет за собой право рассмотреть вопрос о дальнейшем участии в работе ассамблеи. Это только сделало позицию депутатов ПАСЕ более жесткой. О политико-дипломатической драме в Страсбурге мне рассказал специальный корреспондент Радио Свобода Леонид Велихов.
Это было неожиданно, потому что все, казалось бы, шло к такому мирному компромиссному решению. Был принят, как известно, с самого начала такой компромиссный вариант санкций, лишение голоса до конца года. И российская делегация устами Пушкова и Слуцкого несколько раз подтвердила, что с этим компромиссным вариантом она согласна. Во всяком случае, она не будет предпринимать никаких демарши, раз ей позволяют участвовать дальше непосредственно в самой работе ассамблеи. Но произошел какой-то, в общем, неожиданный перелом. И по моим ощущениям, он даже произошел скорее с российской стороны. Потому что совершенно неожиданным было то, что российская делегация в полном составе не явилась сегодня на обсуждение. И это, я не сомневаюсь, что вызвало такую по-человечески эмоциональную и отрицательную реакцию, вероятно, даже со стороны тех депутатов, которые были настроены на, опять же повторяю, компромиссные какие-то варианты. Потому что депутаты достаточно резко раскололись на голубей и ястребов. Примерно в соотношении треть ястребов и две трети голубей. Понятное дело, что среди ястребов доминировали представители Украины, Грузии, балтийских стран. А такие умудренные жизнью европейцы говорили о том, что нельзя Россию просто наказывать. Нужно вести диалог, потому что если не будет диалога, то российская политика примет еще более жестокие и жесткие контуры, а мы на Россию потеряем последнее влияние, которое мы сохраняем, как они считают, благодаря Совету Европы. Эта риторика звучала в первый день сессии, звучала вчера, когда обсуждался украинский вопрос, а сегодня, когда она вновь зазвучала, то встал депутат, такой уберенный сединами, Александр Шевченко, украинский, из партии «Свобода», и сказал, мы говорим о диалоге, какой диалог? Российская делегация отсутствует на сегодняшнем заседании. Она не заинтересована ни в каком диалоге. Это было такое какое-то, видимо, точное попадание в логику событий и в настроение людей. И мне кажется, что это в значительной степени тоже переломило ситуацию, из-за чего и стало возможным принятие поправки, которой уже не только право голоса России лишилось, но она лишилась права участия в функционировании рабочих органов ассамблеи.
Фактически, кроме, собственно, факта исключения, все произошло. Россию не исключили, но принимать участие в работе ассамблеи она никак не будет. Что это означает? Полное замораживание диалога по этой линии дипломатических, политических контактов?
Это означает, что ее участие в работе ассамблеи полностью парализовано. До этого первоначальный вариант он был частично парализован, Россия не могла голосовать. А теперь она не может принимать участие в деятельности рабочих органов. Она не может принимать участие, что очень важно, в комиссиях по мониторингу и наблюдению за выборами. То есть она практически оказалась связана по рукам и ногам. Она не исключена, но она исключена.
Это дипломатическое поражение?
Это, я считаю, дипломатическое поражение, потому что нельзя было не приходить на заседание. Видимо, опять же, по современной российской политической логике, такие вот сильные действия на грани фола, они должны приносить положительный результат. Особенно в такой организации, как Совет Европы, который всегда шел на компромиссы, всегда шел навстречу российской делегации. Россия еще всегда считала, что так как она самый большой пайщик, вносит 22 миллиона евро в год, что, опять же, в нынешних условиях экономических трудностей Совет Европы очень зависит от России и т.д. и т.п. Российская делегация решила на этом сыграть. Она ли сама решила сыграть, или она получила сигнал из Москвы? Думаю, что, скорее всего, второе. Потому что списки ораторов на сегодняшнем заседании значились и Алексей Пушков, и Леонид Слуцкий, и множество других российских депутатов. Вчера они очень активно участвовали в дискуссии. И вдруг, бац, такой демарш. Такая, значит, попытка создать искусственный офсайд. Но, как и бывает в футболе, офсайд не получился, и получили гол в свои ворота.
Из Страсбурга корреспондент «Радио Свобода» Леонид Велихов. Предварительно из двух вариантов, которые были предложены парламентской ассамблее британцам Робертом Уолтером исключить Россию из Совета Европы и датчанином Майклом Аструпом Йенсеном лишить Россию права голоса, мониторинговый комитет ПАСЭ одобрил второй. Этот вариант предусматривал испытательный срок до январской сессии 2015 года, когда европейские парламентарии вернутся к вопросу о поведении России на континенте. Автор проекта так называемой «мягкой резолюции» Майкл Йенсен ответил на вопросы «Радио Свобода». У микрофона моя коллега Ирина Лагунина.
Чего ожидает ассамблея от России до января 2015 года?
Сейчас мы пытаемся сказать, что Российская Федерация перешла красную черту. Они использовали военную силу против другого члена организации, Украины, и аннексировали часть территории другого государства, Крым. А посему мы надеемся, что Российская Федерация деэскалирует ситуацию, уберет войска от границы с Восточной Украиной, а также откажется от аннексии Крыма. Если этого не произойдет, тогда в январе следующего года большинство государств, как я предполагаю, будут готовы сделать более серьезный шаг, чем просто лишение права голоса. Тогда мы уже будем обсуждать, стоит ли исключать Россию из Совета.
В тот момент, когда мы с вами разговариваем, в Крыму люди стоят в очередях за российскими паспортами. Насколько реалистично это требование, чтобы Россия отдала Крым обратно Украине?
Но это единственное требование, с которым мы можем выступить, потому что Украина участница Совета Европы, как и Россия. И мы должны придерживаться европейских стандартов и европейского права. А это право ясно утверждает, что одно государство не может вторгаться на территорию другого и забирать себе часть территории. Особенно в Европе. Это так не по-европейски, если можно так сказать. Поэтому другой реакции у нас быть не может. И если Россия не деэскалирует ситуацию, если она не откажется от дальнейшего нагнетания обстановки, то нам придется ее исключить. Нам придется говорить о более жестких санкциях, поскольку, очевидно, это единственный язык, который господин Путин понимает. И поэтому нам придется говорить на этом языке.
Ассамблея уже дважды шла на такой шаг – ограничение права голоса для России. В 2000 и 2008 годах в связи с войнами в Чечне и в Грузии соответственно. Но внешняя политика России, по крайней мере, по отношению к бывшим республикам СССР, не изменилась. Вы ожидаете перемен на этот раз?
Я не наивный человек, я слышу, что говорят здесь мои российские коллеги. Мы вернемся, это так называемые мягкие санкции. Я беспокоюсь о том, понимает ли российское правительство сигнал, который ему посылают. Потому что если российское правительство не понимает этот сигнал, то это повод для очень серьезной дискуссии среди нас, включая Совет Европы, является ли Россия европейской страной, разделяет ли Россия те же европейские ценности, которые разделяем мы. Это очень сложный разговор и очень щекотливый, но мы должны его провести, потому что если Россия не хочет принимать европейские ценности, тогда нет никакого смысла в том, чтобы она была участницей Совета Европы. Я довольно много путешествовал по России и встречался не только с политиками, но и с обычными людьми. И многие из них хотят, чтобы их страна была мощной мировой державой. Я могу понять это чувство, конечно, но в то же время они хотят быть частью Европы, они хотят разделять европейские ценности, они не хотят изоляции, они не хотят, чтобы их страна выступала противником Европы. Мне кажется, российское руководство сейчас раскручивает пружину. Жесткие заявления в ответ на наши жесткие заявления. Но когда дело дойдет до решающего момента, то они сделают все необходимое для того, чтобы остаться в ведущих международных организациях. А Совет Европа является таковой.
То, что происходит в Крыму и на Украине, воодушевляет другие регионы, где есть сепаратистские настроения. Приднестровье, русскоязычное население балтийских государств.
Я хорошо знаю, что происходит в Приднестровье, в балтийских государствах, а также в Грузии, где тоже есть две отделившиеся республики. И да, очень многие мои коллеги серьезно озабочены тем, как далеко пойдет Россия. Вторгнется ли она, например, в Латвию, где русскоязычное население весьма и весьма многочисленно, больше миллиона человек. Что мешает России России, например, послать туда так называемых миротворцев. Мешает и останавливает, на мой взгляд, только одно – тот факт, что балтийские государства являются членами НАТО. Так что если мы не проведем черту, то где-то наверняка начнется эскалация. И особенно в Молдове, на мой взгляд, есть потенциальная возможность эскалации. Мне кажется, что следующей горячей точкой будет Приднестровье, которое уже официально попросилось быть частью Российской Федерации. И если Российская Дума и российские правительства согласятся на это и скажут: «Хорошо, вы теперь часть Российской Федерации», то это просто взорвет ситуацию. Так что я очень надеюсь, что Европейский Союз и Совет Европы проведут эту черту и твердо скажут России: «Все, достаточно, больше накалять ситуацию вам не позволено, мы этого не примем, есть предел тому, как далеко господин Путин может пойти в своем агрессивном поведении».
На вопросы корреспондента молдавской редакции «Радио Свобода» отвечал автор проекта резолюции ПАСЕ по России Майкл Йенсен.
Материал подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Это программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 апреля. Подробнее о ситуации на Украине. Власти страны пообещали не привлекать к уголовной ответственности сепаратистов в Донецке и Луганске, в том случае, если эти люди сдадут оружие и освободят занятые ими здания. В Киеве заявляют, что располагают неопровержимыми доказательствами того, что акции вооруженных сепаратистов на востоке страны организованы с участием России. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Депутаты от партии регионов потребовали от власти объявить амнистию захватившим здание областной администрации в Донецке и управление службы безопасности Украины в Луганске. Отвечая на это требование, спикер парламента, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов, заявил, что готов подписать соответствующий указ, если протестующие согласятся сложить оружие и покинуть помещение.
Мы гарантируем, что не будет никаких уголовных преследований людей, которые выполнят эти условия. Для нас спокойствие и согласие в стране важнее, чем политические амбиции и политическое противостояние. По мнению депутатов-регионалов, для урегулирования ситуации в восточных регионах президентский указ также должен гарантировать и освобождение всех арестованных пророссийских активистов в Харькове. Официальный Киев накануне заявил: Украина имеет неопровержимое доказательство того, что акции вооруженных сепаратистов на востоке страны организованы российскими спецслужбами и связанными с ними украинскими пророссийскими организациями. Слово политологу Александру Полию.
Там есть в каждой группе по несколько организаторов, прямо связанных с Россией и непосредственно сотрудников российских спецслужб. И есть масса таких людей, которых мы называем тетушками. И за деньги есть, конечно, некоторая часть и идейно пророссийских людей. Но таких, честно говоря, и в Луганске, и в Донецке достаточно небольшое количество, тем более их достаточно небольшое количество именно тех, кто готов на всякие преступные действия.
Среди организаторов сепаратистских акций на Востоке украинская пресса называет в Донецке олигарха Рината Ахметова, а в Луганске – бывшего губернатора Луганской области, лидера парламентской фракции партии регионов Александра Ефремова. Продолжает Александр Полий.
Ефремов действительно причастен к очень многим коррупционным вещам в Луганской области, и он при новой власти не имеет никаких перспектив. Поэтому он вполне может организовывать всех этих людей, финансировать и так далее. Тем более, что некоторые его счета были арестованы именно по подозрению в финансировании терроризма. А что касается Ахметова, то мне кажется, он менее заинтересован, может быть, в расколе страны, потому что у него бизнес на территории всей Украины. Какая-то бы сепарация, это означало просто конец его бизнес-империи. Думаю, что Ахметов скорее заинтересован в получении большей самостоятельности региона, большей автономии и в экономических вопросах, и в политических. Но он вряд ли заинтересован в присоединении к России.
Прямая военная интервенция России на территорию Украины сейчас маловероятна, поскольку в восточных регионах большинство населения не поддерживает действия сепаратистов, отмечает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Самый острый пик был, по нашим данным, в ночь с 8 на 9 апреля. То есть тогда сепаратисты получили указание в сети своих координаторов в России, получили указание, в общем-то, подготовить условия для того, чтобы происходила инфильтрация на территории Украины российских подразделений. Этот неудавшийся сценарий заставляет сейчас Кремль искать другие варианты. Это пока ставка именно на киносепаратистов. Но будут ли они более жестко действовать, будут ли проводить какие-то силовые акции? Ну, очевидно, в Кремле на это рассчитывают. Прошедший месяц, слава богу, украинские спецслужбы и правоохранители не теряли зря. Понемногу, через тот саботаж, который наблюдается у силовиков вот, в их же рядах в восточных регионах, идет переброска сотрудников целых подразделений из других регионов Украины. И понемногу выстраивается система противовесов тем угрозам, которые мы сейчас видим, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что поддержка со стороны населения вот этих сепаратистских групп все-таки падает. Порядка 18% в Донецке, то есть, так сказать, гнездо сепаратистов, только 18% населения видят себя отколовшимся от Украины и там присоединившимся к России. И мы видим на практике, если в начале марта, допустим, во время вот этих различных митингов, акций протеста, это принимало большое количество людей, то сейчас практически с каждой недели их все меньше и меньше. То есть остается там уже буквально несколько сотен человек, которые продолжают вот это коломутить воду. Без широкой поддержки простых граждан не думаем, что эти акции могут увенчаться каким-то успехом.
Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Одессе прошли мероприятия, посвященные 70-летию освобождения города от немецко-румынских захватчиков. На этот день планировались массовые акции сторонников евроинтеграции и сторонников сближения с Россией. Но по обоюдному согласованию эти акции отменили, и день в городе прошел относительно спокойно. Мой коллега Арслан Саидов беседовал с одесским журналистом Олегом Шапиро.
Вернулся с Куликова поля, где есть постоянная точка антимайдана. Там где-то человек 25-30 так активно курсирует. Висит плакат, рукописная надпись. Звучит следующее, что по договоренности сегодня у нас никаких акций не будет. Вещает маленький экран плазма с российскими каналами для и пусто. Я прошелся по маршруту к Одесской державной администрации. По пути я посмотрел, что там хорошо организованное шествие ветеранов, собранных со всех районов Одессы, в сторону площади 10 апреля. Это 2 километра от Одесской даже администрации. Организация Одесского 70-летия освобождения Одессы была отлично сделана, и все силы были разведены по трем точкам. Площадь 10 апреля, аллея славы неизвестного солдата и инсталляция Парада Победы 70-летия в районе оперного театра Пришлевской.
А что касается вот этого лагеря на Куликовом поле, антимайдана, кто эти люди, чем они там занимаются?
Ну, эскалация образования лагеря относится, скорее всего, к концу февраля, когда сменилась коренным образом ситуация политическая на Украине. Тогда, скажем так, оппозиция, да, нынешняя оппозиция в прошлом у власти, организовали нечто подобное, да, так сказать, тому, что делал Майдан, поэтому все выходило на уровне бутафорских картинок. То есть была создана картинка лагеря, были выставлены палатки, было заявлено круглосуточное, так сказать, нахождение там, и выставлены пленные лозунги. Главная тема, которая проходит сквозная, это поддержка, так сказать, трех требований, о которых говорит политика России, то есть русский язык, который здесь, ну, не ущемляет, я говорю на русском, все говорят на русском, да, это лозунг сепарации, который сейчас аккуратно замаскирован, потому что здесь в связи с ситуацией интервенции относятся очень серьезно к любым сепаратистским подругам, поэтому приходится им саморедактироваться. Юг Украины, юго-восток относятся к Новороссии, ну, никак не к России, такая вот хитрая формула формируется. И третья позиция, это связано с тем, что надо искать все-таки правый сектор. Вот в Крыму его не нашли, надо еще в Одессе поискать, поэтому здесь как бы ищут этих ведьм, и в силу, если удастся найти, конечно, это большая радость.
А в Одессе сильны пророссийские настроения или вообще, ну, симпатии к России, скажем так, сейчас?
Симпатии России претерпели два, я думаю, эволюционных момента. Первое, традиционно, если стрели карты, которые демонстрируют российское телевидение, был так называемый пояс Юго-Востока. Это где-то приблизительно 50 на 50, вот по Одессе я говорил. Но мощная трансформация произошла после интервенции. То есть большая часть одесского социума, даже которая относилась с антипатиями к действиям Майдана, собственно говоря, отошла от позиций пророссийских. То есть сегодня позиция будет 65-70 к 30. Но мы же видим активную часть, поэтому активная часть несколько некорректна с точки зрения проявления.
Как вы полагаете, вот сейчас одесские власти, они самостоятельно принимают решения? То есть регион как бы находится под контролем, под административным управлением центральных властей?
В Одессе традиционно осталась система деления власти в рамках города в 9 партий регионов. То есть откровенные симпаты пророссийских позиций, господин Труханов, его значит, ставленник Брендык, мэр города, и даже видно по пыльным маркерам, что в Одессе висят флаги, в основном одесский флаг и красный, ну, иногда висит просто одесский флаг, то есть, как бы, в этом плане видно, что это позиция города, так сказать, именно городских властей, поэтому часто активисты Евромайдана, так сказать, получается, пикетируют мэрию, так сказать, подводят свои требования о том, чтобы, так сказать, проводила более государственная политика. Что касается державной администрации, безусловно, идет, как бы, наращивание прогосударственной политики, это заметно. Север Одессы, он краязычный, а Транснистрия, которая была присоединена в 40-м году, это в основном районы болгарские, гагаузские, это районы русскоязычные, болгароязычные, молдавоязычные, и там больше сохраняются консервативные настроения именно как раз пророссийские, то есть русский язык и так далее в этом плане. Есть некая археническая привязанность к России, особенно болгарских населения, потому что они вспоминают историю о освобождении русским генералам Болгарии. Конечно же, всем неуютно в Одессе, все ожидают в рамках информации определенной интервенции, было заявлено о возможности клиновом прорыве с Приднестровья, и в этом плане, конечно, есть определенные беспокойства.
Рассказывал одесский журналист Олег Шапиро. С 30 ноября 2013 года, когда на Украине начались протесты против отказа тогдашнего президента страны Виктора Януковича подписать договор об ассоциации с Европейским Союзом, погибли 105 человек. Такие данные сегодня обнародовало Министерство здравоохранения Украины. Несколько сотен человек до сих пор находятся на лечении, в том числе в зарубежных клиниках 11 стран. Больше всего раненых во время столкновений протестующих и спецподразделений милиции в Киеве приняла на лечение Польша. За ней следует Чехия, где сейчас лечится 23 человека. С одним из них, Василием Голомаем, беседовала корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагдер. Василий Голомай из Львова, он работает в социальной службе помощи пенсионерам при городском совете.
На Майдане я был два раза. Первый раз мы пошли на штурм в начале зимы. Так уж случилось, в ночь с 10 на 11 число принимали участие, когда Беркут хотел разогнать Майдан. Мы стояли на улице Институтской с друзьями, и они не прорвали границу эту. Они разобрали баррикаду, но не прошли сквозь людей. Они тогда еще не применяли ничего, кроме газа. Дубинками не били, боялись, видно, прессы, потому что это все снимали. И просто была такая давка. Но они не пришли. Мы на следующий день построили еще больше баррикаду, и через несколько дней я уехал назад на работу во Львов, потому что все время брал за собственный счет отпуск, чтобы поехать на Майдан. Уже второй раз, когда я увидел, что происходило 18 числа, когда начали уже разгонять очень жестко людей, и в этом всем принимали участие тетушки, я увидел это все и сразу же решил, что нужно ехать, потому что нужна помощь. Написал заявление на работе за собственный счет и собрался в тот же вечер, уехал со Львова в направлении на Киев. В Киеве на Майдане мы уже были с самого утра, только солнце начало подниматься, и я увидел такую картину, что Майдан был в очень ужасном состоянии, очень мало людей, все очень усталые, везде огонь, все горит, дом профсоюза тоже горел. Ну, что очень сложная ситуация, что все ждали, что приедут свежие силы, люди помогут, чтобы выстоять. Это было 19 числа с утра, мы приехали и сразу же побежали на баррикады, на передовую менять парней, чтобы те отдохнули хотя бы немножко.
А когда вы получили свое ранение?
Ранение я получил 20 числа с утра. Я еще несколько ребят, у нас был свой небольшой отряд, и мы все время были на той стороне баррикады, где более сложная ситуация. И 20 числа мы были возле памятника основателям Киева. И когда мы увидели, что Беркут, внутренние войска начали отступать, все парни побежали в контратаку занимать старые позиции. Беркут отошел, и когда уже мы пошли к Жовтневому дворцу, там начали стрелять. Стрелять из автоматов по людям, но люди все равно начали идти дальше, и меня уже непосредственно ранили возле станции метро на Институтской. И вот после этого я попал в больницу. Ранили со снайперской винтовки, калибр пули 7,62. Пуля вошла с правой стороны тела в районе бедра и ягодиц сбоку, прошла через весь таз, сломала 3 кости в тазе, в левой ноге повреждена кость, над суглобом с правой стороны тоже кость раскрошила. прострелила мочевой пузырь, отсекло пулей уретру. И практически на вылет вышла в левой ноге, застряла там несколько сантиметров. Не хватило, чтобы выйти наружу на вылет. Страшно было это однозначно, но ты понимал, что это какой-то такой переломный момент в противостоянии с властью. И если сейчас пойти назад, и еще кто-то уйдет, еще все уйдут, так зачем все это было? Мы тогда не поменяли бы ничего. Поэтому я знал, что надо идти до конца.
А как вы оцениваете действия людей, в которые вас стреляли?
Как можно оценить действия, если ты идешь без оружия, а в тебя стреляют? У меня нет объяснения, да, они исполняли приказ, но по закону преступный приказ нельзя исполнять. Ты можешь отказаться, и тебе за это ничего не будет. Я хотел бы, чтобы этих людей поймали и судили по закону, со всей строгостью, потому что они этого заслужили, они видели, в кого они стреляли, и видели, что у нас не было оружия.
Ваше ранение и то, что вы пошли на эту жертву, вы считаете, что вы добились своей цели?
Это я вам скажу через несколько лет, когда пройдет много процессов по изменению и будет виден результат. Рано или поздно этот момент должен был настать, потому что уже сколько можно было и врать народу, власть ничего не делала, и поэтому народ сам видел и взял все в свои руки, чтобы изменить. А теперь нам нужно работать, очень много работать, усилий к этому всему приложить, чтобы действительно был результат после этой революции.
Вы говорите, что нужно для трансформации несколько лет. Какой бы вы хотели видеть Украину в итоге после вот этого вот периода переустройства?
Да, конечно, процветающий, чтобы люди были счастливы, довольны жизнью и не уезжали за границу, оставались жить у себя в стране и говорить, что они счастливы, что они здесь родились и живут. Но, еще раз повторюсь, это очень много еще надо работать. И не только там политикам и чиновникам, нам, людям, всем. Всем вместе.
Рассказывал участник Евромайдана Василий Голомай. Он проходит лечение в Чехии. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. Министерство образования России меняет принципы единого государственного экзамена. Спортивные чиновники Украины не могут определить, состоится ли в стране чемпионат Европы по баскетболу 2015 года. Процесс израильско-палестинских переговоров в очередной раз зашел в тупик. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, четверга, 10 апреля, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за лишение российской делегации права голоса до конца года. На востоке Украины продолжаются массовые протесты, несмотря на обещание властей уладить конфликт с сепаратистами в течение 48 часов. Министр иностранных дел стран Европейского Союза в конце этой недели расширит список украинских чиновников, против которых введены санкции в связи с нецелевыми тратами бюджетных средств. Чешская энергетическая компания ЧЕС отменила тендер на строительство двух дополнительных энергоблоков для атомной электростанции «Темелин». Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о возбуждении в отношении него нового уголовного дела. Михаил Горбачев назвал призывы некоторых депутатов Государственной Думы судить его за развал СССР полной глупостью и стремлением к саморекламе. В Польше и России вспоминают жертв катастрофы польского самолета членами правительства делегации во главе с президентом страны Лехом Качинским. Ту-154 разбился 4 года назад при посадке в Смоленской области. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 10 апреля, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Стало известно о том, что в будущем году изменится принцип единого государственного экзамена. Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на заявление министра образования и науки России Дмитрия Ливанова. Из запланированных мер по улучшению экзамена исключение тестовой части А по всем дисциплинам и введение устной формы в экзамен по гуманитарным предметам. Как эти меры могут повлиять на подготовку школьников и систему образования в целом, выясняла автор и ведущая программы «Радио Свобода. Классный час» Тамара Лиленкова.
Использование тестов, пожалуй, последний упрек в адрес единого государственного экзамена. Однако задания части А, как правило, меряют нижнюю планку знаний и большого значения не имеют. Впрочем, вторая мера – введение устной части в экзамен по гуманитарным дисциплинам – говорит о том, что изменения действительно носят принципиальный характер. И происходит это именно теперь, когда и родители, и школьники приспособились к новой форме государственной аттестации.
Я считаю то, что такой формат именно в тестовом формате проводить итоговую аттестацию, это, на мой взгляд, очень хорошо и универсально.
Рассказывает Дмитрий Гуров, 11 класс, Москва.
Опять же, берется уже вопрос от предвзятости того человека, который будет проверять устный экзамен. А тут такого вопроса не возникает, все анонимно, все четко и понятно. Тесты, опять же, они имеют двоякую сторону. Можно как и попасть наугад, так и запутаться, потому что ответы очень похожи друг на друга. Но если человек именно знает предмет, именно очень хорошо в нем ориентируется, то он без труда это пройдет. И это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант решения этой проблемы.
Вот в том-то и дело, что ЕГЭ универсально. Она не учитывает какие-то личностные характеристики. Может быть, человек переволнуется, у него вот не получится. Бывает же такое. Поэтому мне кажется, что поговорить с педагогом где-то даже лучше. Педагог может учесть какие-то сильные стороны ученика. Все-таки подойти к нему по-своему, не так, как бездушная бумага или бездушный компьютер.
Так считает Александр Зинин, ученик 11 класса из города Свободной Амурской области. Однако учительница информатики этой школы Татьяна Макарова видит и негативные последствия введения устной формы экзамена.
Конечно, очень многое зависит от подготовки преподавателя. При разговоре с человеком впечатление быстрее формируется, нежели если проверять, будешь тесты им написанные. Оно с точки зрения оценивания можно сделать разные выводы. Ведь есть требования определенные к устному ответу, а есть личное впечатление, которое создается. Обычно, конечно, если человек уверенно говорит, если он держится очень спокойно, то и создается впечатление, что он хорошо очень ориентируется в данном вопросе. И может быть здесь, конечно, оценка более высокой, может быть, будет.
Главным аргументом за возвращение устных форм экзамена стало утверждение, что многие и главным образом одаренные дети часто не справляются с оформлением задания, тогда как опытный преподаватель всегда увидит имеющийся потенциал. Свой следующий вопрос я задала руководителю лаборатории Центра развития творчества города Сосновый Бор Ленинградской области Михаилу Краско.
Как вам кажется, эта форма ЕГЭ, которая существует сейчас, она нормальна или стоит вернуться к прежней, вот советских времен?
Ну, я думаю, что как базовая ее стоит сохранить. Но плясать нужно от печки, то есть от вузов. Если вузы действительно имеют высокий рейтинг и возможность выбирать именно своих студентов, которые им нужны, то здесь нужно комбинировать. То есть первичный отсев оставлять за ЕГЭ, а дальше таким вузам позволять в дальнейшем усовершенствовать эту систему для того, чтобы отобрать из той массы желающих именно тех, кто им нужен и кто способен.
Действительно, главная функция ЕГЭ для большинства российских старшеклассников – поступление в институт. И изменение формы государственного экзамена, в свою очередь, не может не повлиять на структуру высшей школы, считает проректор Высшей школы экономики Григорий Конторович.
Но, с моей точки зрения, это не критерий в общей тестовой части. Есть, нету, это может быть по-разному. Есть другая концепция, вот, например, знаменитый американский APT-тест, когда за счет большого количества тестовых вопросов, но с очень высокой плотностью, 3 минуты на вопрос, зато удается пробежать всю программу. Не как у нас там 7 вопросов тестовых. Это можно обсуждать, но вот когда сначала принимается решение, а потом начинают смотреть, а как его реализовать и как это получится, ведь сегодня нету образца, на который можно посмотреть, это создает впечатление, что это решение политическое, а не образовательное. Тогда это надо обсуждать по-другому-то.
И мне кажется, что вот эта политическая составляющая особенно очевидна в разговорах о том, что следует вернуть устную часть экзамена в гуманитарный
Разумеется. Можно задать более жесткий вопрос. Во всем мире нет ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам. Там вообще не по предметно это построено. Поэтому я понимаю сложности построить хороший письменный экзамен по гуманитарному предмету, но возвращение к устному, ну, вы знаете, от чего уходили, к тому и приходим. А как мы будем унифицировать требования? Это мы будем выстраивать систему обучение этих экзаменаторов. Я понимаю, что по гуманитарным объем гораздо меньше, чем по математике, русскому или там обществознанию. Хотя обществознание, между прочим, это гуманитарный предмет. Его выбирает на максимальное количество абитуриентов. Обеспечить у 400 тысяч человек единообразный прием устного экзамена, да еще по такому предмету, в том числе идеологизированному, я сегодня не представляю, как это можно сделать. Но тогда следующий шаг совершенно очевидный. У нас не будет ЕГЭ, у нас будут опять вступительные экзамены в каждом вузе свои, потому что невозможно им доверять. При всех издержках ЕГЭ он решил эту проблему унифицированно. Если думают, что покупать ЕГЭ тяжелее, чем покупать конкретного преподавателя в родном городе, ну, это вот требует особого обсуждения, откуда такая уверенность. Я не думаю.
Но мне кажется, что тут какое-то такое общее направление возврата, может быть, вот в ту советскую школу.
Я уже много лет говорю, что есть некоторые параметры организации общества и системы образования, по которым мы не вернемся в ту ситуацию. Значит, у нас тогда поступало 15% выпуска в вузы, и не было никакого платного образования. И была масса мест для выпускников школы, куда они могли уйти рабочими учениками. Сейчас поступает 80%. Огромное количество платных мест, либо вы их ликвидируете, платное образование, тогда говорите, это следующий шаг. И мы выбросим оставшиеся 50-60% выпуска на рынок безработицы, потому что сегодня они никому не нужны. При этом приходится при таком массовом приеме в вузы, при таком массовом высшем образовании, надо организовать так систему, чтобы человек реально мог претендовать на поступление в нескольких вузов. Иначе, если он придет, как раньше, в июле в одно и то же время сдавать в один вуз, он не сможет попробовать в другой. И у нас окажется, что все средние вузы останутся без набора. Слабаки наберут свое дело, топовые вузы наберут, а вот непоступившие ребята пролетят мимо всех вузов и пойдут на рынок труда, где их никто не ждет.
Принципиальное изменение единого государственного экзамена затронет не только российских школьников и их родителей, вернув советскую идеологию образования, но скажется и на экономике страны, как в близкой перспективе, так и в отдаленном будущем. Тамара Леленкова, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Программа «Время свободы». Подводим итоги четверга, 10 апреля, вновь к международной тематике. Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в очередной тупик и перешли в стадию, которую можно называть переговорами о переговорах. Уже не первую неделю идет обсуждение того, какие требования предъявляют друг другу стороны в качестве условия продолжения диалога, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
В Израиле заявление Махмуда Аббаса о возможном скором окончании мирных переговоров вызвало бурную реакцию, поскольку представляло освобождение очередной партии палестинских заключенных не как жест доброй воли с израильской стороны, а как некое обязательство по отношению к палестинской автономии. Палестинская сторона при этом угрожает, что если Израиль не согласится на ее требования, то руководство палестинской автономии пойдет на различные односторонние шаги. Ответная реакция израильского руководства прозвучала на еженедельном заседании правительства, на котором премьер-министр страны Бенямин Нетаньяху заявил: «Мы заинтересованы в продолжении мирного процесса, однако не любой ценой». И добавил, что односторонние шаги палестинцев повлекут за собой аналогичные действия израильской стороны. 2 апреля руководство палестинской автономии подало заявки сразу в 15 различных комитетов и комиссии ООН. Глава Госдепартамента США Джон Керри пытался убедить израильтян в том, что этому шагу не стоит придавать большое значение. Нетаньяху подчеркнул, что государственная независимость палестинской автономии будет достигнута исключительно за столом переговоров, а не путем пустых деклараций или односторонних шагов. Это заявление отсылает к норвежским соглашениям 1991 года, в которых, в частности, оговаривается абсолютная необходимость переговоров для достижения палестинской автономии и собственной независимости. По мнению заместителя министра иностранных дел Израиля Зеева Элькина, Израилю пора начать применять имеющиеся в распоряжении еврейского государства рычаги давления на правительство палестинской автономии. Глава палестинской переговорной группы Саиб Арикат заявил, что если Израиль наложит на палестинскую автономию санкции, то ее руководство обратится в Международный суд в Гааге. О перспективах переговоров рассказывает политолог Арик Эльман.
Есть ли шансы в данный момент, что израильтяне и палестинцы достигнут параметров постоянного регулирования, которые позволят собраться на какой-нибудь лужайке Белого дома, пожать руки, подписать исторический документ и завершить конфликт между евреями и арабами на Ближнем Востоке? Ответ на это однозначный – нет. Ни сейчас, ни через год, ни в сентябре 2011 года, как совсем недавно хотел этого Барак Обама, ни в обозримом будущем. Претензии обеих сторон, граница израильских уступок и граница палестинских уступок не настолько расходятся по целому ряду параметров. В такой ситуации, конечно, легитимно задать вопрос, тогда зачем комедию ломать? Зачем нужен этот фарс? И зачем он нужен как самим израильтянам и палестинцам, так и его главным спонсорам американцам и, так сказать, основным финансовым спонсорам Европейского Союза? С точки зрения всех участников процесса, отсутствие политических переговоров хуже, чем их наличие. Для израильтян отсутствие диалога с палестинцами чревато не только разного рода акциями самих палестинцев, Организации Объединенных Наций и других международных структур, где израильтяне, как правило, проигрывают, но и ухудшением отношения к Израилю со стороны Евросоюза, его главного торгового партнера, обострение борьбы за имидж Израиля в других странах. И с точки зрения Израиля выгоднее продолжать этот прямой диалог, не говоря уже о том, что отсутствие диалога, возможно, приведет и к усилению экстремистских элементов внутри самой палестинской автономии. Что касается самой палестинской автономии, диалог с Израилем выгоден в первую очередь, потому что он позволяет беспрепятственно контролировать продолжающиеся финансовые потоки, а также сохранять собственную власть. Не будем забывать, что последняя законная каденция Абу-Мазена на посту председателя палестинской автономии завершилась, если память не изменяет, уже 5 лет назад. И с тех пор вопрос о проведении новых выборов в палестинской автономии не поднимался.
Как сообщили израильские СМИ 7 апреля, США, поняв, что не в состоянии добиться уступок от палестинцев, начали оказывать давление на израильтян, стараясь заставить их игнорировать односторонние шаги, предпринятые палестинским руководством. Однако для израильского правительства согласие на какие-либо уступки будет означать развал правительственной коалиции и проведение новых выборов. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 10 апреля. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением в связи с задержанием и арестом президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева. Правозащитники считают обвинения против Кутаева сфабрикованными, а само преследование со стороны чеченских властей политически мотивированным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
Руслана Кутаева арестовали после научно-исторической конференции «Депортация чеченского народа», которая была посвящена 70-й годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей. Депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию началась 23 февраля 1944 года. Поскольку на этот день в 2014 году приходилось закрытие Сочинской Олимпиады, президент Чечни Рамзан Кадыров публично заявил, что никаких мероприятий в связи с 70-летием в республике проводиться не будет. Организаторы решили провести конференцию раньше, 18 февраля. Но 57-летний Кутаев, выступая на конференции, критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова за то, что он запретил в республике мемориальные мероприятия. В тот же вечер организаторам конференции позвонили из администрации главы Чечни и пригласили на беседу с Рамзаном Кадыровым. Руслану Кутаеву позвонил лично Магомед Даудов, руководитель администрации главы республики. Но Руслан Кутаев отказался от встречи с Кадыровым 19 февраля и уехал из своего дома в селе Ачхой-Мартан. То, что президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев опасался проблем от руководства Чечни, подтверждают данные расследования «Новой газеты». Последний звонок на телефон Руслана Кутаева поступил от его московского друга Вячеслава Измайлова, военного обозревателя «Новой газеты». Это было 20 февраля в 13 часов 15 минут. Меньше чем через час правозащитника задержали, рассказывает автор публикации в «Новой газете» Елена Милашина.
20 числа он звонил всем своим знакомым правозащитникам, в том числе известным, таким как Алексеева, как Игорь Каляпин, также своим журналистам, друзьям, политикам, друзьям, в том числе нашему журналисту майору Измайлову, военному обозревателю «Новой газеты» Геннадию Гудкову. Во всех этих разговорах он говорил две вещи очень важные, что у него после конференции проблемы с чеченскими властями, что его могут вот в ближайшее время задержать в отместку за проведение этой конференции. И второе, что он находится в Пятигорске, хотя на самом деле он находился в Гехах. Руслан Кутаев боялся, что его телефон прослушивают, скорее всего. Последний звонок с майором Измайловым у него был в 13:15 20 февраля, а через 45 минут приехали в Гехи 6, по-моему, машин «Лада Приора», машины, на которые ездят чеченские сотрудники, которых зовут кадыровцами. Не все чеченские полицейские являются кадыровцами. С ними приехали также обычные полицейские, люди в штатском. Всех родственников Руслана Кутаева собрали во дворе, потому что люди, которые приехали задерживать Руслана Кутаева, не знали, как он выглядит. На планшет, на iPad был сфотографирован все лица мужского пола, находившиеся в доме родственников Кутаева в Гехах. Эта фотография была кому-то показана, на ней был опознан Руслан Кутаев, который не представился как Руслан Кутаев изначально. А Руслана Кутаева вывели за пределы двора, посадили в машину, накинули на голову куртку и повезли в Грозный. Уже позже, через 11 часов, его доставят 21 февраля в УВД Росмартана, где заведут уголовное дело по факту хранения наркотического средства в особо крупном размере. В материалах дела есть некое задание на экспертизу наркотического средства, оно подписано замминистра МВД Чечни Абдиалаудиновым, который по показаниям Руслана Кутаева, который он подтвердил членом общественно-наблюдательной комиссии Чечни, при своем адвокате по этим показаниям руководил его задержанием всей операции именно Абдиалаудинов и Магомед Даудов, руководитель администрации Рамзана Кадырова. Эти двое участвовали в избиении Руслана Кутаева.
Следствие завершилось за 4 дня. По сути же, следственные действия заняли всего один день. Руслана Кутаева обвинили в хранении героина в крупном размере. Правозащитникам из сводной мобильной группы, членам общественной наблюдательной комиссии Чечни и адвокатам удалось получить показания Руслана Кутаева, в которых он подробно описывает похищение и пытки. Глава комитета против пыток Игорь Каляпин возглавлял эту мобильную группу.
Наркотики подброшены, я немедленно вылетел туда, в Чечню. Выяснилось, что Кутаев избит. Одно ребро сломано, на втором трещина. До того времени, пока я с адвокатами туда явился, он успел уже дать признательные показания. На самом деле, полицейские явились домой, задержали его дома. Его никто не обыскивал, там никакого досмотра, никакого обыска не было. Ни личного, ни в доме, а в полицейских протоколах, и сейчас именно эти протоколы составляют доказательную базу, именно они переданы сейчас в суд. Кутаев шел по всему Гехи, полицейские там занимались какой-то своей работой, остановили они его случайно, при досмотре у него обнаружили вот эти самые наркотики. В судебном заседании будем пытаться суду указывать на явное несоответствие того, что было на самом деле, и того, что отражено в полицейских документах. Кроме уголовного дела в отношении Кутаева по 228 статье, пока там на стадии проверки расследуется его заявление о применении пыток. Будем добиваться возбуждения уголовного дела по этому поводу.
25 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров по чеченскому государственному телеканалу «Войнах» выступил с критикой в адрес члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина. Международная организация Human Rights Watch в своем заявлении обратила на это особое внимание. Вместо того, чтобы разбираться с весьма правдоподобными заявлениями о пытках, глава Чечни обрушивается с нападками на тех, кто привлек к этому общественное внимание, сказал директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон. Евгения Назарец, Александр Староносов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Драматическое развитие событий на Украине поставило под вопрос проведение в этой стране одного из крупнейших спортивных турниров 2015 года – чемпионата Европы по баскетболу. Этот вопрос, как ожидается, решится 15 мая в Мюнхене на заседании Совета ФИБА Европа. Эта организация официально проводит соревнования. Рассказывает спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов.
Решение о том, что 39-й чемпионат Европы по баскетболу должен пройти в 6 городах Украины, было принято Центральным советом ФИБА Европы еще 18 декабря 2011 года. Лозунгом украинской заявки на Евробаскет было «Мы готовы», что указывало на опыт, который был получен Украиной при подготовке к совместному с Польшей чемпионату Европы по футболу 2012 года. Министр молодежи и спорта Украины Дмитрий Булатов прокомментировал ситуацию так. «Украина никогда не отказывалась и не собирается отказываться от проведения чемпионата Европы по баскетболу. Турнир является стратегическим проектом по развитию спортивной инфраструктуры Украины. Это принципиальная позиция как Министерства, так и Федерации баскетбола. Совет ФИБА Европа отдал Федерации баскетбола Украины дополнительное время до 15 мая. При этом Совет ФИБА Европа уже выбрал альтернативное место проведения Евробаскета – Болгарию, хотя ранее свои кандидатуры предлагали Франция, Польша, Латвия, Сербия, Чехия и другие страны. Принципиальных вопросов два – наличие арен, которые соответствуют требованиям ФИБА, и политическая ситуация в стране. Для проведения первого этапа чемпионата городам-претендентам необходимо иметь арены минимальной емкостью 6 тысяч мест. Второго этапа – 10 тысяч. Для финала нужна арена на 15 тысяч мест. В 2011 году только в двух городах были арены, пригодные для первого этапа Евробаскета – в Киеве и Днепропетровске. К началу турнира планировалось построить 6 новых арен – в Одессе, Львове, Днепропетровске, Харькове, Донецке и Киеве. 1 апреля донецкий городской глава Александр Лукьянченко сообщил о том, что подготовка Донецка к Евробаскету практически остановлена. Аналогичная ситуация наблюдается и в других городах Украины, которые планировали принять европейское баскетбольное первенство. Все понимают, что политическая ситуация в стране может перемениться в любую секунду, и потому шансы на положительное решение на майском заседании Совета ФИБА Европа выглядят для Украины совершенно непредсказуемыми. Репутация важнее экономики. Не факт, что для Украины, обремененной политическими катаклизмами и живущей в ожидании военной агрессии, каковы бы ни были ее реальные шансы, такой подход является единственно правильным.
Спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Высказывания украинских официальных представителей на тему о проведении Евробаскета 2015 часто полярно противоположны по смыслу. Вот как оценивает перспективы турнира директор чемпионата Европы и бывший директор чемпионата Европы по футболу 2012 года Маркиян Лубкивский.
Проект «Евробаскет 2015» можно сравнить по масштабам, по престижу, по объему и подготовке, и по масштабности проведения с Евро-2012, футбольным турниром, который Украина успешно провела. Очень хороший, правильный проект, я бы сказал. Но дело в том, что сегодня ситуация, в которой мы готовимся к проекту Евробаскет 2015, конечно же, не сопутствует успешной подготовке этого проекта. Мы сегодня фактически находимся в условиях агрессии со стороны Российской Федерации. Ну, посмотрите, в частности, на ситуацию, которая сегодня в минимум в двух принимающих городах, в Донецке и в Харькове. Конечно же, в таких условиях готовить турнир очень-очень сложно. Конечно же, и экономические факторы, или экономическая составляющая, экономическая ситуация Украины и сегодня не является самой лучшей. Это, в свою очередь, влияет и на темпы строительства арен. Мы очень хотим провести Евробаскет 2015. Мы делаем все возможное для того, чтобы не потерять этот проект. Но, к сожалению, есть определенные форс-мажорные обстоятельства. Я остаюсь оптимистом. Решение по поводу будущего Евробаскета 2015 будет приниматься через месяц. ФИБА Европа в Мюнхене. К этому времени мы должны прежде всего себе самим сказать четко «да». Мы сможем провести этот турнир. И я очень хочу, чтобы инвесторы, которые сегодня строят арены, они построили их именно к Евробаскет. Я считал, что время до 2017 года можно было бы использовать для того, чтобы отработать эффективную модель взаимодействия между, прежде всего, между инвестором и государством Украина, которая бы предусматривала компенсацию процентной ставки для кредитов, которые возьмут инвесторы для строительства арен. К 2017 году могла бы стабилизироваться и политическая ситуация, и экономически Украина стала бы на ноги. Принятие такого решения, оно тоже очень сложное. Это решение, если оно даже и будет принято, то будет приниматься, конечно же, не нами, а ФИБА Европа, которая является владельцем этого турнира. Было бы, конечно, хорошо, прежде всего, не потерять этот турнир.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 10 апреля работали корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко и спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов, был директор чемпионата Европы по баскетболу 2015 года Маркиян Лубкивский. События на Украине поставили под вопрос проведение этого турнира. Так обстояли дела в четверг, 10 апреля 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Вы можете согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир каждый будний день с 9 вечера. Повтор в 7 утра и всегда на сайте www.svoboda.org. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».